Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Пир во время чумы. Полвека со смерти Сталина».
Вы сказали, Саша, в начале передачи, что сталинская эпоха не дала своего гения в таком роде, как Малевич или Платонов. Я не согласен с вами. Я считаю, что сталинская эпоха дала такого гения, который выразил ее сущность глубоко, и чье отображение этой эпохи не только пережило, как мы уже теперь знаем, сталинизм, но и будет продолжать существовать еще очень и очень долго. Это композитор Дмитрий Шостакович. А Шостаковича забывают в связи вот со сталинской эпохой просто потому, что русская культура, традиционная литература центрична. Но теперь еще пришло увлечение русским авангардом, а Шостакович, на мой взгляд, фигура все еще в Советском Союзе в свое время и в России сейчас не услышанная до конца и не понятая. А между тем он и был тем человеком, на мой взгляд, который адекватно отобразил и как бы вот эту бесчеловечную сущность сталинизма, но также, что очень существенно, он вскрыл и показал психологическую основу существования интеллигенции. Может быть, не всего народа, но вот этого огромного слоя русской интеллигенции, эмоции и переживания, связанные вот с жизнью в сталинское время, по-моему, никто, как Шостакович, не отобразил. Тут параллели ему действительно нет, и соперника ему в этом тоже нет. Но тут есть один парадокс. Когда мы говорим о человеке, который вот с такой глубиной вскрыл как бы все переживания сталинской эпохи, и вспоминаем при этом вот названные вами имена, Малевич или Платонов, довольно затруднительно представить себе Малевича, получавшего сталинские премии, или Платонова, который стал бы получать сталинские премии. А Шостакович получил 5 сталинских премий. Причем, как это теперь хорошо известно, эти премии все тщательно контролировались самим Сталином, проходили через него, и то, что Сталин не хотел видеть награжденным, то сталинской премии никогда не получал. Значит, тут перед нами парадокс, который заключается в том, что великая и очень сложная и критически относящаяся к современной эпохе музыка одновременно вождем этого времени поощрялась и награждалась. Можно долго говорить о том, как и почему это в каждом конкретном случае происходило, но я бы хотел, наоборот, показать, какая именно музыка Шостаковича награждалась Сталиным, и показать нашим слушателям, что эта музыка вскрывала психологические и эмоциональные переживания советской интеллигенции того времени.
«Поверх барьеров. Пир во время чумы». Передачу с участием музыковеда Соломона Волкова подготовил Александр Генис. Эфир 6 марта 2003 года.
Слушайте передачу «Пир во время чумы», приуроченную к 50-летию со дня смерти Сталина. Программу ведет Александр Генис.
При Сталине я прожил только первые 18 дней своей жизни. Следующие 50 лет мы провели врозь. Я в России и Америке, он в истории, которая рассказывала нам все больше правды о сталинском времени. Как ни странно, правды этой никогда не было слишком много. Сталинскую эпоху, кажется, нельзя исчерпать – ни вырванными из архивов признаниями, ни свидетельствами очевидцев, ни усердием историков, ни исповедями политиков, ни прозрениями поэтов. В ней всегда остается неразъясненный остаток, способный регенерировать уже совсем другое время, в другом веке. Как будто тогда, 5 марта 1953 года, Сталин умер не совсем. Неокончательность его кончины чревата почти мистическими некроэффектами, завораживающими и нынешнюю культуру. Она все еще озадачена тайной, которую Сталин не унес в могилу и тогда, когда его тело вынесли из мавзолея, чтобы, наконец, предать земле. Обеззараживающий слой кремлевской почвы оказался недостаточным, чтобы погрести под собой труп. Даже с революцией истории было проще справиться. Мир усвоил ее урок, приняв в себя, скажем, бесспорные достижения русского авангарда. порожденный революцией и отчасти породивший ее, он давно уже нашел себе безопасное место – в музее. Но сталинская культура по-прежнему бездомна, как призрак. Бестелесность делает ее менее уязвимой. Не дав своих гениев, способных вскрыть ее сущность так же глубоко, как это сделали с революцией Малевич и Платонов, сталинская эпоха растворилась в духе своего времени, заражая собой и наше. Об этом свидетельствует русский интернет. Вот, например, на что я наткнулся, стоило мне только ввести «Сталин» в окошечко поискового устройства.
Люди ждут возвращения Сталина, ищут его следы, считают дни, оставшиеся до его прихода. Говорят, что если приложить ухо в Поволжской степи под Сталинградом, можно услышать его шаги. Когда над Москвой пронесся ураган чудовищной силы, возникший без всякой видимой причины и непредсказанный метеорологическими службами, порывы ветра выкорчевывали с корнем деревья вокруг кремлевских стен. Рассказывают, что в эти минуты задержавшиеся на выходе посетители исторического музея увидели в окно нечто, чего они никогда не забудут. От надгробий кремлевской стены, где похоронен Сталин, в черное ледяное небо поднимался световой луч.
Тоталитарный режим рассчитывал расписаться на страницах вечности нерушимой сталью. Но подлинным объектом его творчества стали человеческие души. Не ржавые руины рабских строек, а сталинский миф оказался самым долговечным продуктом той трагической эпохи, что в совершенстве освоило жуткое искусство – устраивать пир во время чумы. При всем этом от сталинской эры осталось на удивление мало весомых артефактов. Не зря аналитики тасуют все те же три карты – московские высотки, ВДНХ, метро. Как ничтожен этот набор для эпохи, убившей ради своей славы десятки миллионов. Даже политическая карта, в которой многие видели наиболее надежный вклад режима в историю, давно уже стала неузнаваемой. В поисках емкой и амбивалентной метафоры, способной передать парадоксальную природу сталинского режима, его эфемерную монументальность, я набрел на одно историческое событие, которое может служить эмблемой эпохи. Это серия банкетов на Ялтинской конференции, состоявшейся в феврале 1945 года. О политических последствиях этой встречи, определившей на полвека судьбу послевоенного мира, известно, конечно, всем. Но только сравнительно недавно наш историк-кулинар Вильям Похлебкин восстановил подробности той грандиозной акции, которая сопровождала переговоры союзников в разоренном дотла Крыму той тяжелой, все еще военной зимой.
Для конференции было приготовлено дворцовое жилье на 350 человек. Построены два аэродрома, две автономные электростанции. Созданы водопровод, канализация, прачечные и бомбоубежище с железобетонным накатом в 5 метров толщиной.
Но главное, поистине ритуальное действие происходило за обеденным столом. Описание этого кулинарного спектакля поражает своим титаническим размахом. Похлебкин пишет.
Сталин играл решающую роль и в этих чисто гастрономических сферах. Ибо внимательно следил за тем, чтобы организовать стол именно так, чтобы он мог ошеломить другую сторону ассортиментом, качеством, невиданным содержанием советского меню и, в конце концов, подавить противника кулинарными средствами.
Всего за 18 дней было устроено все необходимое для проведения невиданных со времен Людовиков банкетов. Об этом говорится в докладной записке Берии Сталину.
На месте были созданы запасы живности, дичи, гастрономических, бакалейных, фруктовых, кондитерских изделий и напитков. Организована местная ловля свежей рыбы. Оборудована специальная хлебопекарня. Созданы три автономные кухни. Оснащены холодильными установками в местах расположения трех делегаций – в Ливадийском, Юсуповском и Воронцовском дворцах. Для пекарей и кухонь привезено из России 3250 кубометров сухих дров.
Под словом «живность», расшифровывает Похлебкин, имелись в виду ягнята, телята, поросята, упитанные бычки, индейки, гуси, куры, утки, а также кролики. Огромных усилий потребовала сервировка.
Для нее потребовалось 3000 ножей, 3000 ложек и 3000 вилок, а также 10 тысяч тарелок разных размеров, 4000 блюдец и чашек, 6000 стопок, бокалов и рюмок. Все это надо было достать в стране, в которой 35 миллионов мужчин было мобилизовано в армию, потерявшую к этому времени уже свыше 10-12 миллионов человек. В стране, где уже 5 лет не выпускалось ни одного столового прибора. Причем за все эти годы миллионы таких бьющихся хрупких предметов были уничтожены в военной суматохе.
За вклад в работу Ялтинской конференции, результаты которой, по мнению Похлебкина, во многом определила беспрестанная череда банкетов, власти отметили наградами целую армию прислуги.
Всего награждены орденами и медалями 1021 человек, причем непосредственно поварскому, официантскому и иному обслуживающему персоналу достались 294 награды, то есть почти треть.
Читая эти детальные до нудности описания, нельзя отделаться от впечатления варварской кощунственной роскоши. Кажется, Сталин запугивал союзников, ставших соперниками, не царским угощением, а готовностью к жертве. Жратва и жертва – слова одного корня и общего происхождения. В ялтинском пиршестве на костях видится архетипический жест сталинской культуры. Он настолько многозначителен и многозначен, что в нем, как в голографическом изображении, открываются все черты эпохи. Ведь чтобы понять всякую эпоху, как учил Шкловский на примере броненосца Потемкин, нужно идти не вдоль, а поперек темы. Вот банкеты в Ялте и дают такой поперечный срез времени. Мне даже кажется, что вокруг этого сюжета можно было бы снять глубокий фильм. Правда, для этого потребовалось бы осуществить абсурдную фантазию, соединить усилия Алексея Германа с Никитой Михалковым. Такого неосуществимого симбиоза требует двойственность символического акта, воплотившего противоположные и потому потаенные смыслы сталинского проекта. С одной стороны, нас удивляет феноменальная эффективность государственной машины, сумевшей имитировать собственную бесперебойность. С другой – поражают бесцельность и бестактность, точнее, бесчеловечность этого пира. В сущности, Ялта оказалась потемкинской деревней, которая никого не могла обмануть. Рассуждая житейски, союзники с их ленд-лизом не могли не знать, в каком состоянии находилась советская страна к концу войны. Смысл кулинарного чуда, что бы ни писал об этом сам Похлебкин, следует искать за пределами политики, в архаических глубинах мифологического сознания. В рамках этих категорий, которые часто оказываются единственно пригодными для описания сталинской истории, ялтинские банкеты – гекатомба. Грандиозные, внушающие трепет жертвоприношения богам войны, которые должны в благодарность за тучные угощения дать Сталину власть над миром. Ритуальный характер мистерии, в который превратился дипломатический обед, подчеркивает сверхъестественные усилия, потребовавшиеся для его приготовления. Чтобы сотворить такое, надо было одержимо верить в магическую силу обряда. Безумное изобилие входило в такой контраст с окружающей нищетой и голодом, что одно как бы упраздняло другое. Фикция замещала действительность, потому что была несопоставима с ней. Неспособный к тотальному преображению мира, режим заменял его своими символами. Власть, считавшая себя абсолютной, на самом деле могла себя реализовать лишь на отдельных, ритуально выделенных фрагментах социального пространства, на сакральной территории храмовых участков, где располагался вождь или его истукан. В своей книге «Тоталитарное искусство» Игорь Голомшток упоминает два характерных эпизода, иллюстрирующих эти патологические отношения с действительностью.
В декабре 1941 года, когда танки Гудериана, исчерпав запасы горючего, остановились на подступах к Москве, на одну из подмосковных станций пробился немецкий железнодорожный состав. Но он не привез умирающей армии ни горючего, ни продовольствия, ни зимнего обмундирования. Вагоны были нагружены плитами красного мрамора для памятника Гитлеру в Москве. В 1943-м мозаичные плафоны для третьей, самой парадной очереди московского метро, набирались в блокированном Ленинграде, и специальные самолеты переправляли оттуда в столицу радостные образы советских людей, шагающих навстречу счастью под водительством великого вождя.
Эти истории раскрывают общую природу тоталитарной власти, черпавшую силу в ритуальных манипуляциях. пожалуй, тот большой стиль, свойственный, как считают, этой эпохе, можно было бы назвать магическим реализмом с большим основанием, чем всю латиноамериканскую прозу. Сталинская культура не изображала реальность, а заклинала ее. Магическое сознание режима, строившего себе, по выражению Пелевина, новые психические этажи, осталось неразгаданным наследством. Им до сих пор пытается распорядиться уже постсоветская культура. Не ленинские комиссары в пыльных шлемах, которыми еще бредили шестидесятники, а слепая и могучая сталинская вера в пластичность первичного сырья, жизни как таковой. Вот что завораживает новое русское искусство. Вспомним того же Пелевина, Сорокина, Сокурова. Оно ищет в своем темном прошлом зашифрованную инструкцию к изготовлению реальности, чье искусственное происхождение нам открыл постмодернистский век.
Слушайте передачу «Пир во время чумы», приуроченную к 50-летию со дня смерти Сталина. Программу ведет Александр Генис и Соломон Волков.
Ну а теперь я попрошу вас, Соломон, так сказать, положить на музыку нашу грозную тему.
Вы сказали, Саша, в начале передачи, что сталинская эпоха не дала своего гения в таком роде, как Малевич или Платонов. Я не согласен с вами. Я считаю, что сталинская эпоха дала такого гения, который выразил ее сущность глубоко, и чье отображение этой эпохи не только пережило, как мы уже теперь знаем, сталинизм, но и будет продолжать существовать еще очень и очень долго. Это композитор Дмитрий Шостакович. А Шостаковича забывают в связи вот со сталинской эпохой просто потому, что русская культура, традиционная литература центрична. Но теперь еще пришло увлечение русским авангардом, а Шостакович, на мой взгляд, фигура все еще в Советском Союзе в свое время и в России сейчас не услышанная до конца и не понятая. А между тем он и был тем человеком, на мой взгляд, который адекватно отобразил и как бы вот эту бесчеловечную сущность сталинизма, но также, что очень существенно, он вскрыл и показал психологическую основу существования интеллигенции. Может быть, не всего народа, но вот этого огромного слоя русской интеллигенции, эмоции и переживания, связанные вот с жизнью в сталинское время, по-моему, никто, как Шостакович, не отобразил. Тут параллели ему действительно нет, и соперника ему в этом тоже нет. Но тут есть один парадокс. Когда мы говорим о человеке, который вот с такой глубиной вскрыл как бы все переживания сталинской эпохи, и вспоминаем при этом вот названные вами имена, Малевич или Платонов, довольно затруднительно представить себе Малевича, получавшего сталинские премии, или Платонова, который стал бы получать сталинские премии. А Шостакович получил 5 сталинских премий. Причем, как это теперь хорошо известно, эти премии все тщательно контролировали самим Сталина, проходили через него, и то, что Сталин не хотел видеть награжденным, то сталинской премии никогда не получал. Значит, тут перед нами парадокс, который заключается в том, что великая и очень сложная и критически относящаяся к современной эпохе музыка одновременно вождем этого времени поощрялась и награждалась. Можно долго говорить о том, как и почему это в каждом конкретном случае происходило, но я бы хотел, наоборот, показать, какая именно музыка Шостаковича награждалась Сталиным, и показать нашим слушателям, что эта музыка вскрывала психологические и эмоциональные переживания советской интеллигенции того времени. И начнем мы с квинтета фортепиано Шостаковича, сочиненного в 1940 году. Премьера была в 1941, а в марте 1941 впервые были присуждены сталинские премии. Причем это, они покрывали период, это первая вот премия, с 1935 по 1941 год. Как бы все лучшее, что было за это время накоплено советской культурой, там был Тихий Дон Шолохова, там был Петр I Алексея Толстого, И вот этот квинтет, сочинение непрограммное, очень сложное. Аналогом было бы награждение, я считаю, какого-нибудь из романов Набокова в тот же самый период. Так что это нечто совершенно беспрецедентное. Но я нашел, мне кажется, некую литературную другую параллель опусу литературному, который создавался в это же самое время, в этом же самом городе. Ахматова писала свой «Реквием». И я нахожу между творчеством Шостаковича, которое награждало сталинскими премиями, и ахматовским «Реквием» невероятное сходство и параллели. И мне кажется, что если я сейчас каждому из этих произведений буду предпосылать ахматовский эпиграф из «Реквиема», то и слушатели наши увидят это сходство. Ахматовская прелюдия к квинтету, на мой взгляд, должна звучать так. «Перед этим горем гнутся горы, не течет великая река, но крепки тюремные затворы, а за ними каторжные норы и смертельная тоска». Написано в одно и то же время, в 40-м году, с квинтетом Шостаковича. Свою сталинскую премию Шостакович получил через год, в 42-м году, за «Седьмую симфонию». Все знают, что это очень общественное сочинение, но в нем также есть глубоко интимные страницы, которым, на мой взгляд, соответствуют вот такие вот стихи Ахматова из «Реквиема». «Легкие летят недели, что случилось, не пойму, как тебе, сынок, в тюрьму ночи белые глядели». В 1944 и 1945 годах сталинской премии, как известно, не присуждали, к этому вернулись только в 1946 году, и тогда Шостакович опять получил сталинскую премию на серии второй степени, те были все первой, за свое фортепианное трио. Для меня эта музыка ассоциируется с ахматовскими стихами из «Реквиема» под названием «Приговор». «И упало каменное слово на мою еще живую грудь, ничего, ведь я была готова, справлюсь с этим как-нибудь, у меня сегодня много дела». Надо память до конца убить, надо, чтобы душа окаменела, надо снова научиться жить. И все это вместе, вся эта музыка Шостаковича ассоциируется для меня также и со словами Пушкина из его пира «Во время чумы». «Все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение. Бессмертие может быть залог». Вот так Шостакович обеспечил своей музыке бессмертие, поскольку он нарисовал нам картину того, что грозило гибелью и ему, и очень-очень многим другим.
Вы слушали передачу «Пир во время чумы», приуроченную к 50-летию со дня смерти Сталина. Программу вели Александр Генис и Соломон Волков.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Американский этикет».
Попробуем подметить некоторые различия этикета американского и российского. Об этом Лин Виссон.
Я сейчас сама пишу книгу. Моя цель – помочь русским, у которых контакты с американцами, потому что часто даже русский человек, который образованный, культурный и хорошо говорит по-английски, производит ужасное впечатление на американцев. Не потому, что он делает грамматические ошибки. Тут столько иммигрантов из всех стран, что все это понимают. А он не понимает, как нужно себя вести. Ну, например, по-русски не говорят все время «пожалуйста». Как в Америке все время мы говорим «please». Потому что по-русски это можно выразить по-разному. «Будьте добры», «будьте любезны», «не скажете ли вы». Или просто интонации. А в Америке без «please» человек звучит просто как «хам». I'd like to pay for this, please. Мне бы хотелось, пожалуйста, за это платить. Но, конечно, когда американец начинает так говорить по-русски, это звучит смешно. Пожалуйста, сколько это стоит? Что очень сбивает, да, русских, это когда американцы говорят после встречи let's have lunch, давайте позавтракаем. Это буквально ничего не значит. Если человек не скажет давайте позавтракаем на следующей неделе, ну, в 12 часов в каком-то ресторане, это все равно, что, ну, когда-нибудь увидимся. А когда русский в ответ говорит «ну да, когда?», американец несколько удивляется. Русское застолье, даже нет слова «застолье» по-английски. Идеи, что надо, например, развлекать гостей, что кто-то что-то рассказывает. Американцы очень плохо реагируют обычно на длинные рассказы. Считают, что это просто, ну, занудно.
Тогда, как говорится, в чем фан?
Сидеть, есть, пить, но в меру. И американцы получают большое удовольствие от такой непринужденной беседы на не очень серьезные темы.
А как можно обменяться мнениями на серьезные темы?
Ну, вдвоем с близким другом или в маленьком очень кругу. Еще американцы, конечно, выпивают, но не прощают то, что сказано под газом. То есть люди отвечают за свои слова. На следующий день, если кто-то там, ну, переборщил, никто не скажет, ну что, он просто был пьяный. Еще существенные различия. В России, когда приглашают, то очень много блюд. А в американских домах считают, что тем меньше, тем более элегантно. То есть считают, что когда слишком много всего, то это вульгарно. Я бы сказала, что вообще в Америке насчет этикета больше условностей, чем в России. Этикет – это не просто как держать вилку. Это и зависит от, и определяет содержание человеческих отношений.
Мне кажется, что часто американцы усваивают легко формальные выражения вежливости «please», «excuse me», но не усваивают идею считаться с другими людьми. Например, в автобусе они не пропускают мимо других пассажиров, пока с полным удобством не устроятся сами. Или, скажем, они всегда ходят посередине тротуара. Разве их не учат ходить с правой стороны?
Нет, по-моему, в школе никто никогда не говорил, что нужно, например, по правой стороне. И это очень часто американцы, между прочим, в России делают замечания, потому что они часто не ходят по правой стороне.
А они идут посередине улицы.
Да, да, это даже неосознанно.
«Поверх барьеров. Американский этикет». Подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Эфир 13 марта 2003 года. Accentuate the positive eliminate the negative latch on to the affirmative don't mess with Mr. In Between.
На волнах Радио Свобода передача «Американский этикет». Ведет передачу Марина Ефимова. По мнению европейцев, американцы и хорошие манеры – две вещи несовместные. Среднестатистический американский турист вульгарен, шумен, безвкусно одет и привозит с собой невоспитанных и шумных детей. Прошлой весной я сама была свидетелем того, как в тихую электричку, идущую в Барселону, где испанцы деликатно в полголоса переговаривались друг с другом, валилась компания громкоголосых американских туристов с покупками. Они тут же перезнакомились со всеми близсидящими пассажирами, выразили одобрение по поводу Каталонии, pardon me my pronunciation, спрашивали шокированных старушек, видели ли они живого Муссолини, а или у вас это был Франко, а да все они тираны похожи, right, little lady? И с восторгом показывали всем антиквариат, купленный по дешевке. Однако в своей новой книге о хороших манерах бабушка американского этикета Джудит Мартин по прозвищу «Мисс Мэннерс» пишет.
Мнение о том, что у американцев дурные манеры, стало в Европе общим местом. А между тем мы внесли немалый вклад в мировую цивилизацию. Мы создали новый этикет – этикет равенства.
О том, что имеется в виду под этикетом равенства, переводчица Лин Виссон, автор книги «С русского на английский» об особенностях перевода и книги о смешанных американо-русских браках «Wedded Strangers».
В демократическом обществе, как в Америке, идея такова, что все люди равны. Отношения, например, к начальнику должны быть такие же, как отношения, например, с домработницей. Насчет вежливости, естественно, только. Все заслуживают одинаковые отношения. Это, конечно, не означает, что нет грубых или невежливых людей в Америке. Но нет у обывателя, у среднего американца, нет ожидания в каком-то общественном месте или в магазине, в ресторане, что его будут хамить. Еще то, что принято, это выслушать человека. Если, допустим, секретарша подходит к телефону, никто в Америке не скажет эквивалента «его нету и не будет». Скажут, что он вышел, что вы хотите передать. Еще отношение к времени. Например, в Америке можно назначить встречу с человеком через месяц, и контрольного звонка не будет, потому что столько в Америке ценится время. Не приглашают, например, на следующий день. Если это не очень близкий вам человек, не звонят и говорят, ну, приходите к нам завтра обедать. Это значит, что вы считаете, что у него никаких дел нет, что он просто сидит и ждет вашего звонка. И это невежливое отношение к нему, что вы просто не цените его по время. В Америке, я бы сказала, самое важное, что нарушение этикета может и разрушить деловые отношения. Потому что это часть ткани общества.
Наш этикет, пишет в своей новой книге Джудит Мартин, пошел от тех первых иммигрантов, которые именно для того сюда и ехали, чтобы найти здесь уважительное к себе отношение. Поэтому этикет равенства с самого начала играл важнейшую роль. У нас каждого рядового гражданина стали называть сэром, а президентов стали называть Тедди и Джимми.
Обеспеченным американцам было неловко иметь слугу, поэтому они уже в XIX веке заменили это слово эвфемизмами «помощь по дому», «сервис по уборке дома». Даже фермеры называли батраков «добавочными руками» – «extra hands». То есть мы сделали услужение профессии, что снимало с него налет унизительности. Джордж Вашингтон, первым подал пример отмены аристократического превосходства. Будучи победоносным генералом и президентом, он вел себя перед Конгрессом и перед членами своего кабинета с подчеркнутой уважительностью. Несмотря на круг влиятельных людей, представляющих собой американский суррогат европейской аристократии с ее снобизмом, новая буржуазия в маленьких городках начала стремительно формировать свой собственный этикет, который стал потом общепринятым американским этикетом равенства. Искренность в общении вместо претенциозности, готовность оказать помощь и гостеприимство вместо сдержанности и неприветливости к чужаку, и гордость вместо подобострастия.
Плюс принципиальный оптимизм. «Сосредоточьтесь на позитивном», поется в старой песенке. «Исключите негативное».
Got to spread joy
up to the maximum,
bring gloom
down to the minimum.
На волнах Радио Свобода передача «Американский этикет». Ведет передачу Марина Ефимова.
Accentuate the positive, eliminate the negative, latch on to the affirmative, don't mess with Mr. In-between.
Как стать великим человеком? 2,5 века назад подросток из Вирджинии сделал по этому пути первый шаг, скопировав в тетрадь 110 правил, сформулированных в конце 16-го столетия французскими иезуитами-воспитателями. Это был Джордж Вашингтон. Вашингтон приблизительно перевел название этого пособия как «Rules of Civility», то есть «Правила цивилизованности». Туда входит ряд формальных правил, как вести себя за столом, по каким принципам одеваться, как вежливо вести разговор, и ряд правил этических.
«Не говори о пустяках с людьми образованными и высокодуховными, и не поднимай сложных тем в беседе с людьми простыми и невежественными».
В любом разговоре никогда не приводи в пример свои собственные успехи, ум и добродетели.
«Будь не важным, а приветливым. Первым здоровайся, последним дослушивай, и никогда не оставляй вопрос без ответа».
«Не суди друзей, оставь это родителям и начальству». Rules of Civility Джорджа Вашингтона всегда конкурировали с другим сводом советов, с книгой «Максим» Бенджамина Франклина, которую он назвал «Альманах бедного Ричарда».
«Бог помогает тому, кто сам себе помогает».
«Не наедайся до отупения, не напивайся до возбуждения».
«Рыба и гость начинают пахнуть на третий день».
«Если брак без любви, то непременно появится любовь без брака».
«Дружи с соседом, но не ломай забор».
Сравнивая эти два источника американского этикета, журналист Ричард Букхайзер пишет в предисловии к недавнему переизданию «Правил цивилизованности».
«Максимы Франклина призывают к здравому смыслу и к толковому устройству собственной жизни. Не теряй времени, не пей, не давай себе впасть в бедность, если дорожишь независимостью. Не допускай холодность в браке, если дорожишь верностью». У Джорджа Вашингтона другой подход. Он ищет совета, как, формируя манеры, сформировать характер и душу. Ключ к этому подходу заключается в первом же его правиле. Каждый поступок, совершенный в присутствии других людей, должен нести на себе печать уважения к присутствующим. Задача этих правил – не просто воспитать джентльмена, но дать понятие о возможности величия человеческой природы. Сейчас правила Джорджа Вашингтона в Соединенных Штатах почти никто не принимает всерьез, потому что народ потерял вкус к величию и веру в то, что величие вообще возможно. Современные американцы верят только в то, что они могут завладеть богатством, властью, славой и счастьем.
Примерно такое же разочарование звучит в словах собеседницы нашей корреспондентки Рай Валь, 70-летней нью-йоркской учительницы Айрин.
«Хорошие манеры, этикет – все это у нас когда-то было, – говорит она. Уважение к родителям, к старшим вообще – это было на уровне закона, как и вежливость по отношению друг к другу. А сегодня никто больше не думает о хороших манерах, об этикете. Ничего этого нет». Айрин, проработавшая в школе 45 лет, говорит, что сегодня стало нормой грубить учителям, даже угрожать побоями. 20 лет назад, если учитель повышал голос на расшалившегося подростка, тот мгновенно успокаивался. Сегодня даже в младших классах дети ничего не боятся, ни учителей, ни родителей. Не знаю, чего тогда было больше, страха перед учителем или уважения к нему, но у детей были хорошие манеры. Семидесятилетняя Франческа родилась в Италии. В основном итальянские традиции сохраняются в Америке сегодня, говорит она. На итальянских свадьбах, к примеру, всегда было принято дарить жениху и невесте деньги. Обычай этот на американских свадьбах сохраняется свято. А вот другую традицию, по которой свекровь должна просто не после свадьбы проверять и показывать их гостям, чтобы все знали, что невеста была девицей, уже никто не сохраняет. Мир стал другим, не таким, каким он был во времена наших дедушек и бабушек.
Чаще всего, как пишет Джудит Мартин, американцы оппортунистически меняют одни манеры на другие, когда им это выгодно, удобно или приятно. Единственное, что в нашем этикете остается постоянным, пишет мисс Мэннерс, это красочная смесь пышности и простоты. Скажем, каждый самый бедный американский дом непременно имеет комнату, в которой никто не спит, даже если все прочие теснятся по 3-4 человека в одной спальне. Это так называемый parlor, зала, гостиная, предназначенная для приема гостей, которых в половине этих домов вообще не бывает. С другой стороны, среди богатых стало чуть ли не снобизмом хвастаться тем, что купленная ими нитка жемчуга или столик Чиппендейла являются неотличимой, но дешевой подделкой. Американцу выгодная сделка всегда приятнее дорогой покупки. На волнах радио «Свобода» передача «Американский этикет». Ведет передачу Марина Ефимова. Попробуем подметить некоторые различия этикета американского и российского. Об этом Лин Виссон.
Я сейчас сама пишу книгу. Моя цель – помочь русским, у которых контакты с американцами, потому что часто даже русский человек, который образованный, культурный и хорошо говорит по-английски, производит ужасное впечатление на американцев. Не потому, что он делает грамматические ошибки, тут столько иммигрантов из всех стран, что все это понимают, а он не понимает, как нужно себя вести. Ну, например, по-русски не говорят все время «пожалуйста», как в Америке все время мы говорим «please». Потому что по-русски это можно выразить по-разному. «Будьте добры», «будьте любезны», «не скажете ли вы», или просто интонации. А в Америке без «please» человек звучит просто как «хам». I'd like to pay for this, please. Мне бы хотелось, пожалуйста, за это платить. Но, конечно, когда американец начинает так говорить по-русски, это звучит смешно. Пожалуйста, сколько это стоит? Что очень сбивает, да, русских, это когда американцы говорят после встречи let's have lunch, давайте позавтракаем. Это буквально ничего не значит. Если человек не скажет, давайте позавтракаем на следующей неделе, ну, в 12 часов в каком-то ресторане, это все равно, что, ну, когда-нибудь увидимся. А когда русский в ответ говорит «ну да, когда?», американец несколько удивляется. Русское застолье, даже нет слова «застолье» по-английски. Идеи, что надо, например, развлекать гостей, что кто-то что-то рассказывает. Американцы очень плохо реагируют обычно на длинные рассказы. Считают, что это просто, ну, занудно.
Тогда, как говорится, в чем фан?
Сидеть, есть, пить, но в меру. И американцы получают большое удовольствие от такой непринужденной беседы на не очень серьезные темы.
А как можно обменяться мнениями на серьезные темы?
Ну, вдвоем с близким другом или в маленьком очень кругу. Еще американцы, конечно, выпивают, но не прощают то, что сказано под газом. То есть люди отвечают за свои слова. На следующий день, если кто-то там, ну, переборщил, никто не скажет, ну что, он просто был пьяный. Еще существенные различия. В России, когда приглашают, то очень много блюд. А в американских домах считают, что тем меньше, тем более элегантно. То есть считают, что когда слишком много всего, то это вульгарно. Я бы сказала, что вообще в Америке насчет этикета больше условностей, чем в России. Этикет – это не просто как держать вилку. Это и зависит от, и определяет содержание человеческих отношений.
Мне кажется, что часто американцы усваивают легко формальные выражения вежливости «please», «excuse me», но не усваивают идею считаться с другими людьми. Например, в автобусе они не пропускают мимо других пассажиров, пока с полным удобством не устроятся сами. Или, скажем, они всегда ходят посередине тротуара. Разве их не учат ходить с правой стороны?
Нет, по-моему, в школе никто никогда не говорил, что нужно, например, по правой стороне. И это очень часто американцы, между прочим, в России делают замечания, потому что они часто не ходят по правой стороне.
А они идут посередине улицы.
Да, да, это даже неосознанно.
Еще нам трудно смириться с правилами, неукоснительно принятыми в Америке, что в школе или в университете списывать стыдно и даже преступно, а доносить на списывающего не стыдно.
Да, потому что это совсем другой код поведения в школе. Это идея «do your own work», «работай сам». Считаю, что если ты видишь, что кто-то там списывает, тогда доносит, и никто не будет критиковать. А считают в Америке, что это благородно, потому что это единственный способ, чтобы все вели себя достойно.
Сейчас и другие требования приличия пытаются в Америке достичь командными или легальными методами. Например, в вагонах метро недавно появилась надпись-намек. «Реши задачу. Кому больше нужно места в вагоне?» И дальше предлагается выбор. Первое – тебе, второе – инвалиду, третье – пожилому человеку. Элеонора Рузвельт в книге «О здравом смысле и этикете» писала:
«Есть много правильных форм этикета, но основа для приличного поведения всегда одна и та же – доброта и элементарная порядочность». Если вы обладаете двумя этими свойствами, вы никогда не сделаете особенно грубые ошибки.
Американцы все чаще используют закон, чтобы добиться хороших манер. Например, уже вышли законы, запрещающие курение и разговоры по мобильным телефонам во всех, без исключения, общественных местах. Такие законы, пишет Мартин, лишь ущемляют нашу свободу. Этикет – дело добровольное. Вот что добавляет к этому директор Института этики Раш Киддер.
Все мы ежедневно вступаем друг с другом в контракты того или иного свойства. Например, вчера днем я обещал вам дать интервью, и мы оба выполнили свою часть этого договора. Вы мне вовремя позвонили, а я отвечаю на ваши вопросы. Наш контракт нигде не записан, его выполнение не предусмотрено законом. Поэтому то обстоятельство, что мы оба его выполнили, является просто знаком нашей цивилизованности. По той же причине люди пишут благодарственные письма и отмечают в предисловии к печатным работам имена тех, кто им помог. И на этом этикете не меньше, чем на законе, основано благосостояние и стабильность общества. Поэтому и на службе мы вправе ожидать соблюдения этого этикета. Этический долг нанимателя – обращаться со своими служащими как с людьми, а не как с безликими и безымянными участниками рабочего процесса.
Иммигранты из России часто жаловались мне на то, как их увольняли. Никаких бесед, предупреждений или сожалений. Просто утром на рабочем столе в офисе их ждал розовый листок, уведомление, в котором сообщалось, что сегодня с 3 часов дня они уволены. Я буду рада сообщить им, что такая жестокость абсолютно не укладывается в американский этикет.
Без всякого сомнения. Большинство бизнесменов, с которыми мы работаем, были бы возмущены, узнав, что наниматели так поступают со своими сотрудниками. Это явное нарушение рабочей этики, и такого не должно быть.
Тут прозвучало выражение «рабочая этика». О нем очень любопытно пишет Джудит Мартин в своей новой книге.
В аристократических обществах понятие «noblesse oblige» – «благородство обязывает» – сдерживало тенденцию богатых эксплуатировать бедных. У нас богатые оказались в лучших условиях, поскольку в Америке пуританами и самой природой издавна выработалось убеждение, что Господь не любит ленивых, а любит работящих и честных. Эта рабочая этика, требующая от каждого работника добросовестности, очень облегчила положение нанимателей. С другой стороны, и среди богатых существует культ предприимчивости и активной деятельности, что все же выгодно отличается от аристократического культа бесполезности.
Еще одно достоинство американской этики и этикета, отмечает Раш Киддер.
Одним из достижений Америки является тот факт, что мы полностью изжили взятки и коррупцию на рабочих местах. Человек, делающий карьеру, не может помочь себе, заплатив кому-то за свое продвижение. Путешествуя по другим странам, я часто сталкиваюсь с необходимостью взяток и каждый раз чувствую благодарность к своей стране за то, что эти стандарты профессиональной честности мы держим высоко.
И однако главная и всеми признанная законодательница хороших манер в Америке Джудит Мартин закончила свою новую книгу довольно печальной главой о перерождении американского этикета равенства, который она наблюдает последние 40 лет.
Американская знаменитая открытость и дружелюбие стали слишком мимолетными и заметно формальными, как и наша символическая улыбка. Наши жесты, когда-то интимные, такие как похлопывание по плечу, стали самопародией. Их позволяют себе в основном врачи, продавцы автомобилей и страховые агенты, и поэтому в них беззастенчиво просвечивает деловой интерес. Наша национальная способность быть nice испарилась в атмосфере взаимной подозрительности. Города и штаты уже соревнуются в уровне грубости. Мы первые, нет, мы первые. Оазисом американской приветливости и вежливости остался, кажется, один Средний Запад. У нас есть масса теорий о том, как можно исправить ситуацию. Одни говорят, давайте вернемся к традициям, например, 50-х годов, когда американцы еще были прежними. У этой теории есть тот недостаток, что каждый, кто это предлагает, представляет себя белым, а не черным, индейцем или мигрантом. В 60-х годах появилась идея вообще отменить этикет и дать людям вести себя естественно. Энтузиасты этой идеи стали прилюдно рыгать и выпускать газы, класть ноги на спинки кресел в кино и так далее. Но люди, освобожденные от этикета, очень скоро стали друг другу невыносимы. Тогда мы решили призвать на помощь закон.
Раш Киддер, как и Джудит Мартин, не надеется на закон.
Мы сами должны соблюдать и требовать от других ответственности в отношениях друг с другом. Когда общество не ждет от человека этичного подхода и приличных манер, то большинство их не соблюдает. Этичного отношения друг к другу не добиться законом. Не забывайте, что эта страна создана людьми практичными, чей главный талант – сделать дело. Мы по натуре не философы, как русские. Это вы, русские, имеете многовековую традицию задаваться вечными вопросами бытия. Мы нет. И вдруг в последние полтора года, начиная с 11 сентября, не единицы, как раньше, а почти все мы начали задавать себе вопросы. В чем цель жизни? Кто мы такие? Что мы несем своей культурой? Почему они нас так ненавидят? Мы становимся похожи на русских, постигаем глубину мышления. И это хорошо.
Во всяком случае, заразительно. Надо сказать, что при всем своем критическом отношении к нынешним манерам, бабушка американского этикета Джудит Мартин в своей новой книге не дает нам забыть о главном достижении американцев. «Равное уважение ко всем человеческим существам, воплощенное в американском этикете, пишет она, не нуждается в исправлении. Тот факт, что создатели Американской Республики демократизировали отношения с властью и внесли уважительные манеры в ежедневную жизнь своих граждан, до сих пор кажется мне экстраординарным свершением и одним из наших главных взносов в мировую цивилизацию. Сейчас американцы победили последние предрассудки в этикете, этнические шутки, шутки по поводу женщин. Даже те, кто не видят вреда в таких шутках, поняли их социальную опасность. И, возможно, это был перегиб. Защита обиженных под корень извела иронию, соленый юмор, свободу выражения. Этикет – вещь гибкая. Он может исключать некоторые вещи, не проклиная и не обесценивая их. Хорошие манеры могут сделать систему пористой, не простреливая в ней дыр. Этикет – это свободное согласие людей, которым Конституции дано право добиваться своего счастья, бороться за него, не мешая другим борцам.
Got to spread joy
up to the maximum,
bring gloom
down to the minimum.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Американский этикет». В программе участвовали Рая Вай и Владимир Морозов. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит «Радио «Свобода», у микрофона Сергей Медведев.
копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.